К тому времени, как мы достигли входа на перевал, весь мир словно окрасился кровью. В широком, заваленном разнокалиберными валунами ущелье на нас накинулся сильный до костей пронизывающий ветер. Чтобы удержаться в седле, пришлось навалиться на ветер грудью. Каждый шаг давался звезде с огромным трудом, тем более что подъем, хотя теперь и пологий, продолжался. Я все еще не мог различить, что ожидает нас за перевалом. Резкий щелчок, донесшийся откуда-то слева, не вызвал у меня ни тревоги, ни подозрений. Я просто оглянулся на звук, ничего не увидел, решил, что это громыхнул упавший сверху камень, и тут же забыл о случившемся. Однако звезда взбрыкнула и спустила громкое жалобное ржание, резко свернула вправо и стала заваливаться на левый бок. Я успел выпрыгнуть из седла и тут же увидел стрелу, торчавшую из тела лошади, чуть позади и пониже правой лопатки. Ударившись о камни, я несколько раз перекатился и затем взглянул вверх, в ту сторону, где должен был находиться противник. Справа от тропы на невысоком метров в 10 уступе стоял человек с арбалетом. Он неторопливо налегал на рычаг, готовясь к новому выстрелу. Я понимал, что не успею добраться до него достаточно быстро, не успею его остановить, а потому начал искать глазами подходящий камень. Обнаружив позади себя у подножия высокой скалы булыжник и формами и размерами, напоминающий бейсбольный мяч, я поднял его и взвесил в руке, молясь всем богам и святым, чтобы ярость моя не повлияла на точность броска. На точность она не повлияла, зато придала этому броску дополнительную силу. Камень попал человеку в левую руку. Он издал отчаянный крик и уронил оружие. Арбалет прогромыхал по камням и остановил свое движение на правой стороне тропы прямо напротив меня.
«Сволочь!»
— заорал я во весь голос.
«Ты убил мою лошадь! Да я с тебя голову за это сниму!»
Бегом пересекая тропу, я искал способ подняться вверх на уступ. Подходящий путь обнаружился слева. Я поспешил к нему и начал карабкаться по не очень крутой скальной стене. И в тот же почти момент я сумел, благодаря близости и новому углу зрения, рассмотреть этого человека, согнувшегося от боли чуть не пополам и растиравшего ушибленную руку. В кровавом свете, лившемся с неба, рыжие волосы Бранда казались почти алыми. «Но, Бранд, — сказал я, — жаль, что тебя давным-давно не убили». Бранд выпрямился и некоторое время наблюдал, как я лезу по этой стене. Он даже не потянулся к своему клинку. В тот самый момент, когда я выбрался на уступ метрах в 7 от него, он скрестил руки на груди и опустил голову. Я обнажил Грейс Вандир и двинулся вперед, готовый, признаюсь в этом безо всяких угрызений совести, убить своего драгоценного братца хоть в этой, хоть в любой другой позе. Красный свет сгустился, мы словно уже купались в крови. Дико завывал ветер, из долины, недавно мною покинутой, доносились пушечные залпы грома. Бран тихо испарился, прямо у меня на глазах. Его контуры начали бледнеть, расплываться. В два прыжка преодолев разделяющее нас расстояние, я не обнаружил ничего, кроме пустого места. Мгновение я стоял, ругаясь последними словами и припоминая слухи, что этот тип сумел каким-то образом превратить себя в живой козырь, а теперь способен почти мгновенно перемещаться в любое место. Какой-то шум, вроде бы на тропе. Я бросился к краю ступа и посмотрел вниз. Звезда продолжала биться в судорогах, шерсть на боку лошади насквозь пропиталась кровью. От этого зрелища сердце мое болезненно сжалось, но я увидел и нечто похуже. Внизу был Бранд. Он уже подобрал свой арбалет и снова готовил его к выстрелу. Я начал отчаянно высматривать камень, однако ничего подходящего под рукой не оказалось. Затем я увидел небольшой валун, лежавший чуть поодаль, в том направлении, откуда я пришел. Я сунул Грейсвандир в ножны, бросился к валуну и поднял его. Увесистая штука, размером с хороший арбуз. Прижимая новообретенное оружие к животу, я вернулся к краю ступа и осторожно заглянул вниз. Бранд снова исчез. И тут я почувствовал себя голым, беспомощным, беззащитным. Мой рыжий родственничек мог переместиться в любую самую выгодную точку. Заложил, наверное, стрелу и целится в меня прямо вот сейчас, прямо в этот момент. Я плюхнулся на землю, навалившись животом на свой камень. Мгновение спустя где-то справа звонко щелкнула стрела, но затем последовал самодовольный хохоток Бранда. Теперь ему потребуется какое-то время на взвод арбалета и перезарядку. Я встал во весь рост. Поискав глазами в направлении, откуда донесся смех, я обнаружил Бранда метрах в 20 от себя и метрах 5 над собой, на скальной полке, прорезавшей противоположную стенку ущелья.
«Ты уж извини за лошадь», — сказал он, не прекращая крутить ручку. «Я целился в тебя, проклятый ветер».
К этому времени я обнаружил нечто вроде укрытия и бросился туда со всех ног, прихватив с собою драгоценный булыжник, дабы использовать его в роли щита. Забившись в узкую клинообразную трещину, я смотрел, как Бранд неторопливо закладывает стрелу.
«Непростой выстрел, ох, непростой!» — сказал он, поднося оружие к плечу. «Суровое испытание моего мастерства. Так ведь дело обстоит, а стрел у меня достаточно».
Он весело хмыкнул, тщательно прицелился и выстрелил. Я низко согнулся, прижимая валун к животу, но стрела звякнула в футах в двух правее трещины.
«Вот чувствовал я, что промажу», — вздохнул он в очередной раз, взводя арбалет. «Ну что ж, нужно же когда-то научиться вносить поправку на ветер».
Я еще раз оглядел уступ, выискивая небольшие пригодные для метания камни. Таковых в наличии не оказалось. И тогда я вспомнила о самоцвете. Ведь он, считается, должен спасать меня чуть не от любой опасности. Спасать-то спасать. Но некое чувство подсказывало мне, что способность камня имеет ограниченный, очень небольшой радиус действия, и что Бранд знает об этом печальном обстоятельстве и пользуется им прямо вот сейчас. И все-таки, неужели нельзя применить камень каким-нибудь другим, косвенным способом? Не швыряться же им, в конце концов. Бранд выбрал огневую позицию слишком далеко, фокус с параличом не получится. Однако я могу управлять погодой, помнится, очень даже удачно использовал это свое умение против того же Бранда. Как там, интересно, наша гроза? Я прощупал грозу и, с сожалением, убедился, что обрушить на рыжую башку моего братца гром небесный удастся не раньше, чем через несколько минут. Нужно сперва создать необходимые условия. А где они у меня, те минуты? А вот ветер, ветер — совсем другое дело. Я тщательно прощупал воздух. Бранд почти изготовился к очередному выстрелу. Ущелье наполнилось ревом урагана. Даже и не знаю, куда попала эта стрела. Ни в меня и ни в ближайшие окрестности моей щели. Бранд снова начал возводить арбалет. Тем временем я готовил условия для прицельного удара молний. Когда Бранд покончил со своим скучным и утомительным занятием, когда он снова поднял арбалет, я снова поднял бурю. Он прицелился, задержал дыхание и опустил оружие и посмотрел на меня.
«Послушай!» — в его голосе звучала искренняя обида. «Ведь это ты поднял ветер, да? Жульничаешь, Корвин?» «Ну, ничего!» — братец окинул взглядом ближайшие скалы. «Ничего, я подберу себе место, где никакие твои фокусы мне не помешают. Ага!»
Я продолжал подготовку операции «Гром небесный», но условия еще не созрели. Прямо над нашими головами в красно-черно-полосатом небе собиралось нечто вроде тучи. Скоро, очень скоро, вот только бы дожить. Брент снова поблек и исчез. Я снова начал дико озираться. Через секунду все выяснилось. Он перебрался через ущелье и стоял теперь в 10 метрах южнее меня, спиной к ветру. Я понимал, что не успею развернуть ветер. Швырнуть в него булыжник? Этот попрыгунчик попросту пригнется, а я лишусь своего щита. С другой стороны... Он вскинул арбалет к плечу.
«Задержи его!»
Отчаянно заорал мой собственный голос в моем мозгу, усердно работавшим над метеорологическими проблемами.
«Слушай, Брант, прежде чем выстрелить, расскажи мне одну вещь, ладно?»
Он чуть задумался, а затем опустил ствол на несколько дюймов.
«Что именно?» «Так это что, правда? Все, что ты мне рассказал про отца, образ и пришествие хаоса?»
Брент откинул голову и произвел серию коротких хлающих звуков. Это он так смеется.
«Корвин, ты не можешь себе представить, насколько мне приятно, что ты отправишься на тот свет из состояния такой вот мучительной неизвестности».
Еще один такой же благозвучный хохоток, и оружие стало подниматься. Я напрягся, готовый швырнуть булыжник, чтобы затем прыгнуть на Бранда и будь что будет. Ни один из нас не завершил своего действия. Громкий пронзительный крик откуда-то сверху, и тут же на рыжую голову моего братца обрушилось нечто похожее на осколок красной раскаленной полосы неба. Брент отчаянно заорал, уронил арбалет и схватился за голову, силясь освободиться от острых, как стилеты, когтей. Красная птица, порожденная отцовской рукой из моей крови, вернулась, чтобы встать на мою защиту. Я выпустил из рук камень и бросился вперед, обнажая Грейс Вандир. Брент ударил птицу, та тяжело взмахнула крыльями, набрала высоту и пошла на боевой разворот, готовясь к новому пикированию. Мой несостоявшийся убийца закрыл голову и лицо руками, но не прежде, чем я заметил кровь, обильно хлеставшую из левой его глазницы. Брант начал растворяться в воздухе, однако птичка сложила крылья, рухнула ему на голову и снова пустила в ход когти. А затем мой верный защитник тоже начал таять. Я успел еще увидеть, как бледный полупрозрачный Брант тянется руками к своему кошмарному, тоже полупрозрачному врагу, а тот долбит его клювом. Все вышеописанное успело произойти, пока я преодолевал те самые 10 метров. Когда я достиг поля битвы, там не было никого и ничего, кроме арбалета, который я разломал ногой. Ну вот...
еще не все, проклятие! Сколько еще, спрашивается, будешь ты преследовать меня, о, брат мой? Сколько еще должен я пройти, чтобы разобраться с тобой окончательно?»
Я спустился на тропу. Звезда еще не умерла. Пришлось завершить Брандову работу. Не ошибся ли я в выборе профессии? Подобные сомнения... одолевают меня все чаще и чаще.